Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и сегодня гость в нашей студии Алексей Андреевич Бабий, председатель Красноярского общества «Мемориал». Алексей Андреевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Сегодня вторая часть беседы. Мы в первой части говорили об этом обществе «Мемориал», общественной организации, полное название «Международное», историко-просветительское, благотворительное, правозащитное общество «Мемориал». Организация большая, и у нас петербургский «Мемориал» есть, и во всей стране, как я понимаю. Но как ни странно, вот в прошлой программе вы сказали, Алексей Андреевич, что у вас в Красноярске «Мемориал» входит в тройку самых известных общественных организаций. Mm-hmm. Честно говоря, я думаю, что если у нас проведут такой опрос, мало кто вообще назовет какие-то вообще общественные организации. Как-то у нас что-то с этим, мне кажется, не очень.
Может, у вас их просто очень много, и поэтому трудно какие-то выбрать.
А, ну, может.
Потому
может
что
быть.
Мемориалы у вас оба очень хорошие. У вас есть научно-исследовательский центр и правозащитный центр «Мемориал». Они оба очень качественно работают.
Ну вот в прошлой программе мы говорили, что Красноярский край – это край, который насыщен историей репрессий. Там были и лагеря, туда и ссылали, и депортации целых народов тоже были. В Красноярском крае огромное количество новомучеников, и пребывали в свое место заключения, и в ссылке были, и погибли там тоже очень многие, один Краслак. Если читать «Жития новомучеников», так этот Краслак уже на зубах навязнет, сколько там святых людей погибло, а скольких мы не знаем. А чтобы мы знали, в том числе работаете вы в Красноярском крае, ищете. И вот, знаете, начали в прошлой программе, я думаю, что, конечно, все темы не удастся вам рассказать, а мне спросить, потому что я тоже многого не знаю. Может быть, на какие-то важные вопросы я не задам, поэтому, может быть, что-то важное вы тоже предложите рассказать. Но вот очень важная тема – это то, как эту историю 20 века преподносить молодежи. Вот
да,
вы
да.
начали рассказывать о программах, о школьных программах,
это
которые
важно,
поддерживают
да.
и ваше общество «Мемориал» инициирует, и поддерживают, может быть, какие-то тоже структуры государственные, без этого никак. Все-таки школьное образование у нас государственное образование. Но вообще вот молодому поколению, как с ним работать? Поделитесь опытом, что вы делаете?
Вот именно это у нас есть одна из главных частей. Но я сначала маленькую рекламную паузу сделаю. Название нашего сайта можно сказать,
конечно.
Да? Адрес memorial.krsk, ну, 4 буквы, Красноярск сокращенная, .ru. Ну, или набрать в любом поисковике Красноярское общество «Мемориал», и сразу на него попадете. Но
да.
если кто-то захочет сведения о нас получить, то там очень много, там 10 тысяч страниц на 3 языках. Вот, теперь, собственно, о школьниках. Мы уделяем это очень большое внимание, прежде всего, вот почему. Школьные учителя – это наша опора основная в работе даже. И даже я не говорю вот просветительской работе, а именно в нашей работе по сбору информации. Это те люди, которые еще остались, которые во всем безумном времени, которые уделяют этому какое-то время какие-то силы. А наш край, как Жванецкий шутил, покрывает всем Франции. Это без шуток, да, вот именно так. А нас в «Мемориале» всего 17 человек, из которых больше половины – это пенсионеры-инвалиды. То есть, естественно, мы вот этими силами вот такую территорию сами покрыть не можем. То есть, не работая и все отработать все районы, все сюжеты. И нам помогают именно учителя. Мы построили свою работу как раз через учителей. Это, во-первых, конкурс «Человек истории России 20 век», когда учителя пишут, и мы им на раз задаем прямо темы для работ. Рекомендуем, точнее, не задаем, мы не можем ничего не задавать. Вот, кстати говоря, вот в этом книге «Памяти жертв политрепрессий» опубликована работа школьницы из Туруханска Дарьи Шевченко. Вот этот пример, который очень хорош для именно иллюстрации того, как эта работа ведется. У нас были сведения о том, где именно в Туруханске захоранивали жертв расстрелов. Ну, такие обрывочные. Но Туруханск от нас очень далеко. Вот вы не представляете себе, может быть, по вашим расстояниям, но до Туруханска нам, чтобы добраться, это только лететь надо там, ну, порядка 2 часов. Я уж не говорю о том, что, ну, это и дорого, и долго, и у нас таких ресурсов нет. Но там работают замечательные учителя, и я им просто говорю, что вот попробуйте такую тему отработать. У нас вот есть, я вам передаю всю эту информацию о том, где там захоронили жертв репрессий. А вы попробуйте установить, опросить каких-то старожилов там, так далее.
А Вы откуда узнаете, где захоранивали? Обычную информацию трудно такое
достать. Тоже люди же из Туруханска, которые были, они в Красноярске живут, мы же их опрашиваем.
То есть память народа?
Мы опрашиваем все время людей, все отбираем всю эту информацию, эти концентрируем на сайте.
А были такие случаи, чтобы можно было узнать в государственном архиве?
Нет.
Нет?
Они упираются, они очень нервничают по этому поводу, когда их об этом начинают спрашивать. А Дарья Шевченко, это как раз вот та ситуация. И вот эта Даша, она мало того, что тотально опросила там всех, кто что-либо знал на эту тему.
Сколько лет ей?
17. Вот. И она опросила, мало того, поскольку ее прадедушку тоже расстреляли в Туруханске в 37-м году, точнее, в начале 38-го, будем считать, большой террор. Вот, она не поленилась, ездила в Красноярск, в архив ФСБ, познакомилась с делом. И, другие ей не дали дела, это тоже отдельная тема, но с дедом прадеда познакомилась. И написала прекрасную работу, которая заняла призовое место на всероссийском конкурсе. Мы ее публиковали вот здесь, кстати, в книге памяти. То есть, это вот пример, когда, так сказать, мы вместе с учителями вовлекли школьников. И мало того, что школьница, это она сама по себе девочка хорошая, и она для себя многое узнала. Я с ней потом разговаривал, когда она приехала в Красноярск. Ее просто эта работа потрясла. Она просто даже не знала о том, что... Вот такое с ее семьей было почему-то. А тут, так сказать, вышло. И она провела вместе с учительницей работу, она составила схемы. Мало того, они, когда эту работу заложили в Туруханске, то, значит, там, я не очень разбираюсь в православных, скажем так, настоятель церкви Туруханской, назвал, он инициировал на месте строительства часовни, на том месте, где она вычислила место захоронения расстрелов. То есть работа привела к совершенно конкретным результатам. Мы сильно надеемся, что на этом месте появится, так сказать, памятник жертвам политических репрессий в виде такой часовни, специализированной памяти об этих новомучениках. Мы через этот конкурс очень много получаем информации. Школьники пишут со всех районов. У нас уже есть учителя, которые постоянно принимают участие в конкурсе, 13 раз идет. Мы через них вот так работаем. А другой пример, и мы тоже его считаем очень важным, Енисейский педагогический колледж, в нем до этого года было отделение истории, готовили учителей истории. Это понятно, что колледж трехгодичный, но тем не менее, было. В этом году они закрывают, к сожалению. И там у них даже было направление устной истории. Их специально учили там интервью брать и так далее, и так далее. И мы каждое лето брали 10 студентов, это в течение 8 лет, брали 10 студентов, и сейчас будем брать, уже так. И в какое-нибудь забрасывали село Енисейского района и повально опрашивали репрессированных, всех, кто там есть. А там, в общем, каждого второго бери, и он будет репрессированный. Вот здесь очень важно, что помимо того, что они информацию добывают, мы считали свою задачу выполненной, если студент выходит с интервью, студентка, женщина, девушка в основном, заплаканный. Важно, что они же будут потом историю учить. Они до этого, для них эти репрессии были там 2 абзаца в учебнике, что-то там такое было, кто-то кого-то. Она приходит к какой-нибудь женщине, которая начинает рассказывать, как она босиком по снегу ходила в школу, и по дороге там какие-то коровьи лепешки ставила ноги или в навоз. Навоз где-то был и грелся. И она туда становилась ногами, чтобы ноги маленько согреть. Всякие-то такие истории о том, как они жили до этого, там, откуда их переселяли, как они жили в этом Енисейском районе, как у них происходило, или там, как у них папу забрали, и что с ними после этого было. Они выходят потрясенные, потому что они даже не ожидали. Одно дело прочитать где-то, другое дело живого человека это увидеть. Мы совершенно намеренно эту задачу ставим, чтобы они потом, когда они будут преподавать историю, в том числе будут затрагивать репрессии, они уже через этот опыт это все производили. Так что 2 таких способа. Кроме того, мы с молодежью работаем в значительной степени через сайт, поскольку молодежь у нас, как известно, сейчас читать особо не читает, но в интернете они бывают постоянно. И к нам у нас очень большой сайт, который уже 14 лет существует. Это отдельная тема про сайты. Еще 2 передачи надо, поэтому не будем про это. Но радует, что очень много писем идет такого сорта. Я случайно запустил свою фамилию поиски, и на вашем сайте нашел, то оказывается, мой прадед, там такой-то, такой-то, он был репрессирован. Можете ли вы какие-то дополнительные сведения, то, что у вас там все очень коротко написано, а что-то про него еще узнать? И мы начинаем с ним переписываться, мы от него получаем какие-то, может, фотографии, он где-то в семейном архиве находит. Высылаем ему книгу памяти, если у него книги памяти есть. Потому что, ну, когда молодой человек, школьник, там, студент, и он проявляется к этому интерес, это же замечательно. И вот эти люди, они, в общем-то, ну, это само по себе радостно, но, кроме того, они для нас тоже, поспорим, в работе служат, потому что они с очень большим энтузиазмом, по крайней мере, по своей семье, добывают массу информации. То есть вот примерно таким образом. Но, кроме того, еще есть конкурс Центра имени Сахарова для учителей. И учителя тоже проводят разного рода уроки или внеклассные занятия на тему политических репрессий. Есть специальный конкурс. Опять-таки, эти учителя, если они, мы видим, что они работают инициативно и так далее, мы начинаем с этими учителями работать. Потому что школьник, он пришел и ушел вообще-то. Они потом поступают в ВУЗ. Как правило, за очень редким исключением, в общем-то, уже в этой теме дальше не работает. Но бывают исключения. А учителя, если они зацепились, если они видят, что им это интересно, они, многие из них, они до этого этой темой занимались где-то у себя в деревне. И школьные начальства, и районные начальства, и краевые, они смотрят на это косо. Они все время работают и думают, ну, кому это все нужно? Тут появляемся мы, которым, оказывается, это все нужно. У них все эти работы, давайте, мы это все на сайте опубликуем. Мы это все там на английский, немецкий язык переведем. У нас язык, сайт на трех языках, и переводится все. И это все действительно нужно, это все прочитают. И это все начинает работать. Вот, кстати говоря, история про конкурс. Ну, у нас так много таких историй, но я расскажу именно ту, которая с конкурсом связана. Школьники написали работу о какой-то депортированной немецкой семье, которую Красноярский край депортировали. Эта работа была опубликована у нас на сайте. Поскольку речь шла о депортированных немцах, то у нас есть переводчица, которая с большим энтузиазмом переводит. Особенно все, что про немцев, переводит на немецкий язык, это у нас на сайте публикуется. И на английский тоже. Но уже поменьше. Но если немцев касается, она все переводит. И вот это, конечно, она опубликована на немецком. И мы получаем из Германии письмо, что вот мы у вас на сайте, ну, я со своим корявым немецким, но понял, что вот у вас такая-то была опубликована работа, а это наша Вера, которую мы потеряли в 1942 году. И с тех пор мы о ней ничего не знали. Она, оказывается, у вас там живет. Можно ли как-то выйти на нее? Я звоню этому руководителю работы. Говорю, как там можно? Он дает телефон этой Веры. Я его переправляю в Германию. Они связываются. Ну, в общем, вот такое «жди меня» получается. Да? Но суть в чем, что свели этих людей, которые 60 лет друг друга не видели, школьники, выполнив вот эту вот работу. Ну, таких историй у нас очень много тоже, но они не всегда со школой связаны.
Это интересно, что школьники проявляют здесь такую инициативу, потому что обычно школьный мир, знаете, мир все-таки такой обязаловки некоторые. А здесь какая-то вот свобода, выработка личной позиции. Так вот, хотелось бы вернуться к этой теме, которую тоже я сказала. На самом деле, думала я поинтересоваться и узнать, что же происходит в школе на этих уроках краеведения. Вообще, в нашей стране я видела учебники краеведения петербургские. Ну, что можно было обычно представить, там и есть. Ничего особенного. А есть ли такие учебники краеведения в Красноярском крае? Что они себя представляют?
Ну, есть там так называемые региональные компоненты. У нас это, к счастью, составлено хорошим историком. И там, скажем так, тема репрессий освещена правильно, не тенденциозно, но очень кратко. Вот. Нам бы, конечно, хотелось этого побольше. То есть, он ее там не обошел, все нормально. Как обойти тему репрессий, когда про Красноярский край просто нереально вообще, в принципе. Но, на наш взгляд, конечно, если бы нас подключили к этой работе, мы бы, конечно, туда много чего добавили. Вот. Я еще раз говорю, что мы на этот счет не огорчаемся. Мы вообще не закладываемся на официальные каналы и не закладываемся на бумажные носители. Наш инструмент – сайт. Наш сайт читают от 2 до 3 тысяч уникальных посетителей ежедневно. Поэтому мы через этот сайт можем, минуя все эти отделы образования и так далее, и до учителей, и до школьников дойти. А, кстати говоря, учителям мы сделали целый диск, на который входит текущая версия сайта. Ну, вот на момент изготовления диска, условно говоря, приходит. Если набежал какой учитель, Мы ему даем диск, на котором уже 80% информации уже готовая. То есть там какие-то методические разработки, по краеведению в том числе, там по региональной компоненте, какие-то там, ну, у нас информации по конкурсам, по всяческим, и в том числе мы туда наш сайт. Особенно учитывая, что не везде у нас есть интернет, но диск у него есть. Но когда мы награждаем на всяческих конкурсах учителей, «Человек в истории», «Сахаровский», там еще какие-то конкурсы проводим, мы тоже обязательно в порядке даем этот диск. Поэтому даже в тех местах, где нет интернета, имеют возможность этой информацией пользоваться. Мы свою региональную компоненту внедряем, так сказать, своим путем. В общем-то, это правильно, то, что закладываться на государство в этом смысле, оно... Государство, у нее всегда какие-то заморочки, биение себя в грудь. Вот сейчас объявили год истории.
Да.
В связи с тем, что 812 год. Ну да, конечно, замечательно. Еще, кстати, 75 лет большого террора в этом же году.
Никто не вспомнил.
Вот давайте поспорим, что первое событие будет с помпой и с миллиардными деньгами отмечаться, а второе постарается замолчать.
А вообще, вы знаете, вот мне кажется, что пора уже, ну, знаете, слово «пора» даже как-то звучит очень мягко и нежно. А на самом деле, действительно, вот так вот жестко, пора уже объявить год, мне кажется, репрессированного человека в нашей стране. Вам так не кажется?
Нет, видите, это тоже была бы опять очередная показуха. И вот когда начинается вот эта вот компанейщина, да, и мы получаем бездушные какие-то работы, в том числе и по политическим репрессиям, ну, бывает вот раз, обязаловка, да, какая-то прошла. Вот у нас 30 октября все-таки какая-никакая обязаловка проходит. Вот
а 30 октября день жертв политических репрессий.
Да. И вот я бываю на этих мероприятиях, выходят школьники, которые читают какие-то речитативы. Ну, вот как когда-то было гнёком комсомола, то теперь гнём политрепрессий. Они вряд ли глубоко как-то вот это все эти вещи понимают. Нам-то это не надо. Нам лучше пусть один или два из них вот действительно как-то прочувствует, слезами обольется, и от этого пользы будет гораздо больше. Потому что, ну, самое главное, чтобы понять, что происходило, как-то посочувствовать этим жертвам, проникнуться вот этим вот хорошо.
Вот. Да, воспитание сочувствия – это, конечно, высший пилотаж, мне кажется, исторического образования.
Да, и поэтому я даже боюсь, если будет объявлена эта компанейщина, да, это может совершенно обратные плоды принести, как это было сделано с Великой Отечественной войной. То есть ее настолько, вот эту историю, вот этими компанейскими и так далее, и так далее, настолько ее залакировали, она уже вызывает отвращение.
Остался один официоз, а живого человека не видно.
Я в это время радио не включаю, телевизор не включаю, и даже в интернет не хожу, потому что вот это вот все из-за всех шелей лезет. Я, кстати, скажу вам, если есть еще две минуты, как у меня история Отечественной войны. Я в 72-м году еще был студентом, жил в пригороде, в бараке. И у меня сосед по бараку был фронтовик. Я, ну, мне он казался тогда очень старым, хотя вот сейчас я смотрю, ему даже моложе, чем я сейчас был, да. Фронтовик всю жизнь на войне, всю жизнь весь фронт шофером там и так далее. И он любил очень выпить, но ему часто было не с кем. И он меня часто зазывал, и вот мы с ним наварим пельмени, там водки, 2-3 бутылки. И сидим, и он мне рассказывал про войну. И вот настолько это все отличалось от того, что я видел в кино, по телевизору, и вот то, что это при мне же началось в 65-м году, вот эти все... речевки, там все эти там пионерские салюты, написание обязательных этих каких-то сочинений на тему войны. А он рассказывал, и я вот тогда только понял, что такое война. И вот сейчас даже сейчас у меня дрожь пошла по телу, потому что я ему, например, говорю, а что самое страшное на войне было? Бомбежки там или что? Да нет, говорит, бомбежка это, ну, она прошла, бомбежка и закончилась. Артналет, ну, прошел он. Самое страшное, говорит, по дороге ехать. Я говорю, ну, а что такого? Нет, говорит, ты не понимаешь. Там, говорит, по дороге немцы отступают, наши наступают, тех других там месят, да, потом и там эти все трупы конские, значит, наши солдаты, немецкие солдаты, какие-то повозки, танки прошли, они все это перемешали в кучу. То есть, и ты, говорит, едешь на грузовике, и ты едешь по этой кровавой жиже, из которой там только какой-то вдруг вынырнет обломок какой-то кости с сапогом, то там еще, а вообще это, говорит, какая-то красная коричневая жижа. И ты, говорит, по ней, говорит, все время едешь. Я, говорит, еще в первые, говорит, дни как-то приезжаю на точку, когда куда-то ехать, я, говорит, колеса пытался отмывать, а потом, говорит, и перестал отмывать. Вот это, говорит, для меня на войне самое страшное было. Ну, это я вот просто пример привел, да, когда вот человек рассказывает, да, который там вот реально... Вот вернемся к школьным, да, Проходит церемония награждения в одном из районных сел Красноярского края. Конкурс «Человек в истории». Там школьники написали работу о ветеране, который еще живой. И вот они все это там парадные, трам-парам-парам-пам-пам, трам-парам-пам-пам. Вот. И пригласили этого ветерана, он тоже сидит на награждении. А я разозлился, ну, потому что я не могу, вот, когда эти все парадные все эти штуки. Я обращаюсь к нему, вот вы, говорю, пишите вот это все. А вот вы его спросите простую вещь такую. Вот он, когда, вот он в шинельке своей, он же ползет по низинкам. Потому что когда залезешь куда-нибудь на горочку, тебя тут же и пристрелят. Низинки-то где? Сыро? Там или болотце, или лужи, или что? То есть шинель у него мокрая. Вот вы его попытались тебя высадить? Вот где он шинель свою сушил? Вот как? Костер разожжешь, тут же тебе мина прилетит, да? Или как? Вот как он ее сушил? Или, говорю, например, окоп вырыли, но это же яма, туда вода стекается, ну, грунтовая поступает. Они что, по воде ходят? Вот как они? Что они с этой водой? Они вычерпывают или что? Что они делали с ней? Вот вы его спросили об этом? И тут поднимается этот ветеран и как начинает рассказывать вот это все. И все сидят с отвисшими челюстями, и школьники, и учителя, которых этот ветеран выступал уже, я не знаю, с 65-го года непрерывно на всех уже там, те, которые были тогда октябрятами, его слушали, они теперь уже с завучами. Вот, и он начинает это все рассказывать. И всех, так сказать, вот просто ступор, потому что они этого от него никогда не слышали. А почему не слышал? Потому что его об этом и не спрашивали. Он придет, там свой боевой путь расскажет, медалями побренчит, и все. Я к тому, что для нас история и вот солдата, история репрессированная, это вот в чем он ходил, а как у него там было организовано, вот немку ту же самую загнали, мужа взяли, ну вот с Поволжья, пригнали ее поздней осенью, это уже октябрь, на север Красноярского края. Отца забрали в трудармию. Детям там штук 10, да, ну, крестьянские семьи немецкие, да, те же самые. Вот они где-то там в землянке каком-то там сараюшке живут. А ее на лесоповал. А в чем она ходила? Вот она приехала с Поволжья, там таких морозов нет, как в Красноярском крае. Где она? Вот спросите, школьники, вот я их всегда подзуживаю, спросите, где она брала спецодежду? Или ей выдавали? Или ей платили зарплату, она могла купить? Где она ее брала? А потом выясняется, никакой зарплаты не было, паёк, никакой спецодежды не выдавали. А что делали? Меняли вещи какие-то из дома, привезенные на вот эти вот на теплую одежду. Кого не было, тем давали местные жители. А уже посмотрят, когда же нормальные немцы, никаких рогов нет, они им там помогали, чем могли, естественно. Самые умные привезли швейные машинки, маленечко себе шили, и на этом они как-то зарабатывали. Или даже такой вопрос. Вот пишет девушка про женщин в лагере, там тоже трам-парам-пам-пам, тоталитарный режим, там сталинские хра-ха-хра. Я говорю, ты задайся простым вопросом. Вот женщина попала в лагерь, вот у нее для женщины волосы – это ну, элемент, не просто вот, ну, для мужика вот есть что-то там на голове, все. Для женщины это элемент самоощущения. То есть, если у женщины грязные, немытые, там, для она себя просто ну, не чувствует женщиной вообще, да? Как она в лагере могла минимально ухаживать за своими волосами? Что у нее там было? Что, как? Если мыло, сколько давали? Если расчесывалось, чем она могла бы расчесаться? Металлические отнимали, потому что это холодное оружие. Костяные ломались. Как она это делала все? Вот тебе выжившая узница Алжира, Акмолинского лагеря жен изменников Родины. Ну, вот бабушка как раз вот последний год жила в этот год. Приди у нее, расспроси. Она тебе расскажет, вот как... Ну, и извините за прямоту, вот она попала в лагерь, да, вот у нее те самые критические дни. Вот что делать-то? Да? Вот, ну, и она пошла к ней, она приходит с круглыми глазами, и оказывается, что... Ну, действительно, женщины стригли волосы, потому что ухаживать за ними невозможно. Я, например, потом знал некоторых, которые просто на лысо. Вот весь лагерь проходили на лысо, чтобы в шее не было. И кому моя красота нужна, говорит, выйду из лагеря, тогда уж отращу. Расчесывали дощечку, брали, то, что действительно нечем было расчесываться. Брали дощечку и так вот расщепляли. Эта дощечка волосы расчесывали. Ну, и масса таких отвечает. Мы через эти вот повседневные вещи выводим их на понимание того, что тогда происходило. Ну, это вот подход, что с шинелью, что с этим ватником, что с волосами. Угу. Вы понимаете, да, ход? То есть мы их подталкиваем вот на такую вещь. Но это я сильно увлекся, потому что
это
любимая
очень,
тема.
Это очень важно. Спасибо, что вы рассказали. Я ведь и позвала-то вас, чтобы вы опытом с нами поделились. Конечно, может быть, я просто не знаю, но мне кажется, что у нас нету такого. И вот этот официоз, я с вами согласна, он же мертвит. Убивает любую хорошую тему. Тогда получается, что вот этот опыт, который уже есть, где-то появляется, это ведь нужно перенимать. Ну вот есть у вас сайт, еще раз скажу его адрес. Можете просто в любом поисковике набрать «Мемориал Красноярск» сразу же.
Лучше «Красноярск общество мемориал».
Можно и так, но все равно найдете. Можно и набрать точный адрес memorial.krsk.ru, и там много вот статей у вас разных, да, можно там поискать. Может быть, не для того, чтобы заняться этой темой, а для того, чтобы посмотреть, как можно заняться своей, свою семью пошестрите, своих родных, знакомых. Где вы занимаетесь, какой деятельностью, узнайте, кто до вас на этом месте, как жил в те годы, довоенные, послевоенные, что было с людьми, дома, в которых вы живете, что было с этими людьми, которые жили в этих домах, куда людей отсюда увозили, кто жил, куда привозили. Город, хорошо, можно где-то что-то поискать, но если вы живете в селе, ну опросите вы людей, там же потрясающе, если
вы
в городе...
Узнаете массу интересных деталей.
Потрясающих. И вот действительно вот это краеведение, я, может быть, даже сейчас обращаюсь даже не к петербургским учителям, а к областным учителям в провинции. Займитесь историей вот этой, это же потрясающая вещь. Но, к сожалению, вот мне кажется, у нас нету таких грантов, где можно было бы это поощрить. Вот нету такого
Почему?
Призыва.
Почему? Конкурс «Человек в истории», работа побеждает, там школьников награждают.
А этот конкурс, он по всей стране?
Да, по
не
всей стране,
по
да, ну, конечно.
Это а как обратиться на этот конкурс?
Конкурс. Ну, есть сайт Memo.ru, а на нем конкурс.memo.ru.
И любая школа, любой учитель истории со своим классом может участвовать.
Конечно.
А победа в этом конкурсе, кроме славы, почета и уважения, что дает?
Авторов лучших 40 работ приглашают в Москву, оплачивают дорогу, проживание, питание, естественно. Их возят по всяческим музеям, организуют им встречи со всякими замечательными людьми, типа Сигурда Оттовича Шмидта, например, да, сына Отто Шмидта и самого, так сказать, у нас маститого краеведа вообще в России. И у них проводят какие-то беседы, диспуты. В конце концов, их награждают достаточно серьезными там нетбуками, цифровыми фотоаппаратами и так далее, и так далее. Но материальная сторона здесь не очень важна. Все школьники говорят, что вот эта вот неделя, особенно, представьте себе, вот эта девочка из Туруханска, черти знает откуда, она попадает в Москву, неделю вот в этом варится со совершенно замечательными людьми, масса людей, идей и так далее, и так далее.
И которые воспринимают серьезно взрослые дяди.
И которые серьезно, когда там подходят, берут за пуговицы, начинают, есть исследователи, которые именно этими темами занимаются.
Выпрашивают материалы.
А вот как у вас там в Туруханске вот это, она сознанием дела отвечает.
Это потрясающе.
Да, конечно. Это вот это важнее даже всех этих нетбуков, на самом деле.
Именно информация, полученная из глубинок, стоит очень дорого, потому что, куда там поедет историк?
И, кстати, лучшие работы идут из глубинки. Чем дальше от столиц, тем лучше работы. Вот это практика, я уже который конкурс, это так. Это причем не то, что специально отбирают. Из Москвы, как правило, нет победителей вообще.
А вы участвуете в этой конкурсной комиссии в отборе? Нет?
Нет, это здесь профессиональные историки в Москве. И, кстати, питерские тоже принимают участие. Вот Марголис, например, ваш, он постоянно участвует в жюри этого конкурса.
Вы знаете, еще, Алексей Андреевич, какой вопрос я вам хотела задать в этой второй части передачи, уже подходя к концу нашей встречи. А как вы сами вообще занялись этой деятельностью? Вот вы говорили, что вот у вас там сколько, 10-17 человек в Красноярском крае, которые 7 Франции и так далее, вот в этом Красноярском обществе «Мемориал». Лично вы как пришли вообще в эту деятельность?
Я на самом деле начал еще задолго до перестройки, незадолго, не будем там врать, скажем, в самом начале 80-х, где-то год 81-82, и вот почему, потому что у меня была дыра именно в истории моей семьи, потому что у мамы моей и обоих родителей расстреляли в Новосибирске в 37-м году, но о них не было здесь ничего, ее сразу в детский дом. И она о них очень мало, сохранилась ее два портрета, и все. Она даже толком не помнила, кто они были, например, говорила.
Она знала в детском доме, живя, что ее родители расстреляли?
Да, она знала, что их арестовали, что они враги народа, но что с ними было, мы узнали только вот уже там в 91-м году только организовали, чтобы мы смогли посмотреть архивно-следственные дела на обоих, сняли с них копии и так далее. И для меня как-то почему-то это начало беспокоить, и я еще не пытался даже на архивы какие-то выходить, там, на КГБ и так далее, а просто поехал в Новосибирск, благо это не сильно далеко от нас, там всего 800 километров, и по архивам, ну, зная, что мама работала где-то в системе учительской, да, то есть ГОРОНО, вот попытался в областном архиве найти архив этого ГОРОНО. И отец работал где-то вроде бы там музыкантом, где-то там на радиовещании. Ну, вот какие-то такие обрывочные. Это вот дирижер. А почему дирижер? А вот тут, я помню, он стоит вот так вот и машет. Потом выяснилось, что он работал в музыкальной редакции областного радио тогда. Вот. И, к моему изумлению, мне удалось найти эти сведения. Но еще не было известно, что с ними стало. В справке было написано, что они в 42-м году там от нефрита почек и от чего-то там умерли. Ну, это практика такая 50-х годов была. Как-то я это дело пораскапывал. Ну, конечно, не дошел. Точнее, я не раз занесло в архив УВД Новосибирска, но меня оттуда выпнули с таким свистом.
Значит. А кто вы по профессии? Вот вы стали сказать историю своей семьи.
По профессии я математик, ну, точнее, программист. То есть образование математик, ну, а... Это, кстати говоря, имеет отношение, потому что, и, кстати, среди диссидентов были в основном программисты и математики. Почему? Потому что для этих профессий важно диссонанс лжи. Вот когда ты чувствуешь что-то, вот следование истине для этих профессий – это профессиональная черта. То есть, если ты математике не следуешь истине, да?
Ну да.
То ты не математик. Если ты программист и не видишь ложь, а сделаешь программу в соответствии с ложным пониманием чего-то, она у тебя не будет правильно работать.
Не будет работать, конечно.
И это распространяется на все другие. То есть, когда у тебя вот это вот видение развивается, ты смотришь на остальные сферы жизни, и у тебя счетчик Геккера, здесь что-то, здесь они что-то не договаривают, а здесь вообще врут, что-то не так, не сходится, не может быть вот это с этим. Оно не может сходиться. Ну и точно так же вот есть дыра непонятная в семейной истории.
Ну вот вы стали заниматься семейной историей. Почему вы не ограничились собственной семьей, а еще пошли работать в мемориал?
Это Володя Биргер, это основатель нашего мемориала. Это вообще беспокойная душа и замечательный человек. Он умер, к сожалению, 10 лет назад. И мы когда с ним встретились, вообще мемориал создавался по всей стране на ниве подписной кампании. Юрий Щекочихин тогда объявил о сборе подписей под требованием установить, как Хрущев обещал, памятник жертвам политрепрессий. И вот в 1987 году этот призыв был опубликован, и по всей стране люди стали собирать подписи. Они стали между собой организовываться, что то этот собирает, этот собирает, этот собирает. Меня Володя вовлек, например, вот эту компанию. И все мемориалы, они сгруппировались потом вокруг этого. Люди, которые неравнодушны к этой теме, они как бы объединились. И вот за что спасибо отдельное Щекочихину. Памятника так, как не было, так и нет, а мемориал благодаря этому появился. И Володя, он, собственно говоря, он мне сказал прямо, вот ты историю своей семьи поднял, а ты знаешь, что их еще миллионы, кто ими будет заниматься? Ну, я так призадумался, да, действительно, надо. Ну, и Володя же, собственно, мы пошли с ним к Сиротинину, который, кстати, питерец, супруги Сиротинины. Мы к ним пришли 9 марта и предложили Сиротинину стать главой, потому что я вообще не хотел вступать ни в какие организации. Вот, собственно, так вот оно и произошло, и мы с чего начали, 9 марта, это составили первый список репрессированных по Красноярскому краю, но тех, которых вот мы как-то знали каким-то боком. Прямо сели и составили. Ну, а потом это все начало развиваться. Вот один из результатов – это вот эта вот книга памяти как раз.
Ну, наше время истекло, две передачи, две беседы мы с вами записали. Ну, и самый такой, может быть, краткий, последний вопрос. Знаете, сейчас у нас многие люди начинают задумываться о судьбах страны, как вот это сейчас такое время. И очень много людей, которых обзывают пессимистами, хотя они считают себя реалистами. И, в общем-то, объективно смотря на людей, которые вокруг, которые ходят по улицам, на своих родных, на своих знакомых, слушая, что говорится по телевизору, лучше бы не смотрели. Они как-то вот говорят, что нет, в этой стране уже ничего не вернешь, ничего нового не построишь, как-то слишком потеряно. Объективно, генофонд выбит, память убивали много десятилетий. Ну, объективно, вот как-то не получится, конечно. А вы как смотрите? Есть у нас будущее?
А бывало и еще хуже, и ничего. Я так думаю, что надо, несмотря ни на что, на это все равно работать, делать свое дело. То есть, ну, У меня, например, девиз самый простой: делай, что должно, а там что будет, что будет. Мы будем работать, несмотря ни на что, и до упора, и, надеюсь, мы все-таки вылетим в конце концов. Ну, кстати говоря, одна из основных причин, мы еще из этого вот сталинского прошлого не вылезли, что лучше всего показали вот последние выборы, да, что попытки тех же способов управления страной, которые были при Сталине, они, в общем-то, и сейчас повторяются. И надо избавляться именно от этой системы, от этого подхода вообще к государству. Да избавимся, будем жить. Не избавимся, будем надувать щеки, что мы великая держава, но при этом сидеть в глубокой луже.
Спасибо, Алексей Андреевич. Я такую свою ремарку ставлю. Я думаю, что, во-первых, нужно, как мне кажется, быть христианами, исполнять действительно свое дело, а Бог нас всех видит.
Да.
Это тоже правильно. Вторая очень важная часть – это нужно изучать историю. Изучать историю 20 века. Изучать историю советского государства. Изучать, не побоюсь этого слова, историю коммунистической партии. И сегодня, в современности, смотря на то, что происходит у нас, узнавать эти признаки, потому что мы их изучили в истории, мы их знаем. Угу. И когда мы сегодня видим знакомое, сразу же отвергать, отрекаться от этого, отсекать, потому что, понимаете, очень важно от зла отвращаться. Если мы не будем этого делать, да, вот мы будем только благодушествовать, мы не заметим, как дьявол нас похитит.
Это верно.
Не надо думать о себе, что мы такие прям все спасенные, замечательные, рожденные в вакууме, ничем не запачканные. К сожалению, этого не может этого быть. Позвольте не поверить. Поэтому вот такие две задачи. И хочу сказать еще раз спасибо, что вот и привезли вот вы один из томов многих книги памяти, где судьбы вот этих сотен тысяч людей вашего Красноярского края. Еще одну тоже ремарку вставлю по этому поводу. Потому что, как сказано в Евангелии, у Бога нет ни мертвых, ни живых. Нет смерти во Христе. И если мы христиане, да, вот если мы действительно люди, то, конечно, и мы должны помнить тех, кто пострадал, тех, кто умер, помнить, как они умерли, потому что если мы считаем, как те, кто их убивал, что кто в землю легли, те сгнили, и мы их не помним и не замечаем, то мы, конечно, уподобляемся тем, кто их убивал. Этого
абсолютно
нельзя
верно.
Допустить
верно.
Для наших будущих поколений. Итак, в студии «Радио Град Петров» был Алексей Андреевич Бабий, председатель Красноярского общества «Мемориал». Красноярский край усеян, наверное, земля его вот усеяна жертвами тех людей, которые, я надеюсь, мы о них вспоминаем, они вспомнят о нас в Царстве Небесном. А передача была Марина Лобанова. Еще раз скажу, что мы говорили сегодня о Красноярском обществе «Мемориал», международное историко-просветительское благотворительное правозащитное общество. У нас есть и петербургское, но вот Красноярск — такое место важное. Спасибо, до свидания.
Спасибо, всего доброго.